Что ж такое православие? Ух, интересная вера. Первое, о чем оно говорит, и о чем никто не хочет говорить, никто не хочет знать и думать. Оно говорит, что, оказывается, мы вот в том состоянии, в котором сейчас мы находимся, мы, оказывается, глубоко больные люди. Кажется, один из величайших святых, вы знаете, что говорил? «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же сотворих благое пред тобою». Я с ним не согласен. Я знаю, сколько я делаю добра. Ну, а вы как? Наверное, тоже не согласны. Я думаю, все вы меня поддержите. Как это? Я ничего доброго никогда не сделал в жизни своей. Что он говорит? Странный человек, а еще великий и святой. Вы слышите, насколько мы обмельчали? Как только мы хотим вести разговор о православии, то, видимо, мы должны обратить внимание на самое главное, что является в нем сердцевиной и основой, и целью, и смыслом всего этого. Оказывается, знания вот эти, о чем я сказал, какие, совсем еще не православие. Мы-то хотим о каком говорить православии? О православии, которое становится моим убеждением, становится смыслом моей жизни. Если хотите, не только смыслом, всей целью, всем содержанием жизни. Что же это такое? Интересно. Но поскольку, когда мы говорим о православии, мы очень часто говорим о православном богословии, что ну, для того мы будем изучать его, кажется, то мне хочется напомнить вам одно из интересных определений или одна из, я бы сказал, замечательных мыслей, которую высказал великий, интереснейший подвижник VI столетия Иоанн Лествичник такой был. Он называется лествичником по той простой причине, что, да, слово «лествица» значит «лестница». Это лестница. Ну, по-славянски «лествица». По той простой причине назван так, что он написал «лествицу», то есть написал книгу, который изложил, если хотите, по ступеням основные, самые основные, ну, как сказать, моменты, этапы, нет, самые основные стороны того, что мы могли бы и должны называть православием. Самые основные вещи. Кстати, скажу вам, только никому не рассказывайте, что у него почти ничего нет о догматах там. Почти ничего нет. Вся эта книга, она достаточно так ёмкая всё-таки эта книга. И я думаю, тот, кто ее не прочитает за время обучения, тот человек будет, я не знаю кто, ну, язычник, обрядовер, фарисей, ну, законник, не знаю кто. Но насчет православия очень сомневаюсь. Так вот, этот человек, Иоанн Лествичник, произнес там, в этой книге, такую фразу. Ну, несовместимую ни с чем просто, я вам скажу. Фразу. Совершенство чистоты есть начало богословия. Я когда прочитал, ничего не понял. Какой чистоты? Где чистоты? Ну, можно взять пылесос и сделать чисто в кабинете, правда? Ну, можно еще чистота вокруг. Ну, можно помыться. Очень хорошо, чтобы было совершенно чистое уже. Неужели это начало богословия? Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Он в этих кратких словах повторил Евангелие, повторил слова Христа: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, увидят». Вообще, имейте в виду, что слово «богословие» – это перевод, как мне кажется, не очень удачный, да и совсем неудачный, греческого слова. Мы же оттуда взяли. По-гречески «теология». Ну, «теос» или «феос» – это Бог. Тут никаких не возникает разноречий и разномыслий, так? А вот дальше-то «логос», «теология», «логос». И вот вы знаете, в Академии библиотеки увидеть там вот толстеннейший вот такой том, там греческого языка, два даже тома, древнегреческого языка. И когда вы откроете страницу, где говорится, написано «логос», то будьте удивлены. Там, оказывается, это слово имеет порядка 100 значений. Можете представить? Все зависит от контекста. О чем, смотря, идет речь? На какую сторону обращается внимание? Логос. Но центральное его понятие, центральное, не первое, которое самое общеупотребительное, и которое говорит слово, логос, слово. Нет, а центральное, то есть которым выражается самая суть этого понятия, логос, это что такое? Это знание, ведение, понимание. То есть теологию надо было перевести как боговедение, богознание. Обращай внимание, не знание о Боге, когда мы знаем о том или другом человеке. Я могу о нем знать что-то, но его, ой, нет. Говорят, узнать человека, что нужно сделать? Пуд соли с ним съесть. Посмотрите, как он в разных ситуациях, как себя ведет. Вы знаете, говорят, полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Когда увидите его с этой стороны, с теневой стороны, а не с этой, когда он вам все. Тут все хороши, все беленькие хороши. А вы полюбите черненько, когда увидите его негативные стороны, а они есть в каждом человеке. Слышите? Во всех. Я сказал, когда каждым, это мало. Во всех. Потому что, забегая вперед, скажу вам, суть грехопадения, которое совершилось человеком, заключается, в частности, в том, что все добрые свойства, богоподобные свойства, с которыми был сотворен человек, помните он образ Божий, подобие Божие, все эти свойства приобрели искаженный характер. У человека есть стремление к совершенству. И во что это вырождается? В испорченности нашей, в гордыне, тщеславии. Попробуйте сказать, что я плохой. Вы тогда узнаете, что это такое. Можно говорить о мне только хороший. Никак нельзя плохой. Я вас не взлюблю тогда. Буду ставить двойки. А пятерку только тогда скажет, вы лучший в мире, ну, молодец какой ты, умница. Вы слышите, все свойства оказались пораженными. Поэтому все, вы слышите, все до единого свойства оказались пораженными. Вот зараженными вот этой болезнью, источником которой является гордость, гордость, но из которой проистекает по мысли, ну, скажу так, даже то, что говорил Иоанн Богослов, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Или Авва Дорофей, преподобный, сказал, знаете, что он сказал? Славолюбие – одно есть, сребролюбие – другое есть, сластолюбие – третье есть. Поэтому зачете я спрашиваю, три «С» прокомментируйте, «ССС» не перепутайте с двумя только, с немецкими, да. Вы слышите, все оказалось искаженным вот в человеке. Это говорит об этом, говорит православие. В каждом человеке, во всем, без исключения. Вы слышите? Без исключения. Причем настолько без исключений, что я вам приведу мысль, от которой вы просто будете удивлены. Ну, я думаю. Есть такой преподобный Макарий Великий, которого называли земным богом за его необыкновенное, кстати, знаете за что? За необыкновенное милосердие к согрешающим. Вот мы как увидим, он сделал плохо. Ух! Что с ним надо сделать? И то, и то, и то надо с ним сделать. Негодяй! И так далее. За необыкновенную любовь к согрешающим. Это поразительно. Все удивлялись. Так вот этот, кажется, один из величайших святых, вы знаете, что говорил? Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же сотворих благое пред тобою. Я с ним не согласен. Я знаю, сколько я делаю добра. Ну, а вы как? Наверное, тоже не согласны. Я думаю, все вы меня поддержите. Как это? Я ничего доброго никогда не сделал в жизни своей. Что он говорит? Странный человек, а еще великий и святой. Вы слышите, насколько мы обмельчали, ослепли, даже не видим. Малейший укол нашему самолюбию, и мы все взорвались. Ни за день, ни в чем. И мы, несмотря на это, то, можно сказать, почти ежедневно натыкаемся на то, что творится в наших мыслях, в наших стремлениях, в наших желаниях, в наших оценках других людей, даже своих друзей, если бы только это все вскрылось. Ну-ка, кто бы захотел этого? Чтоб все вскрылось перед всеми, этот мой внутренний мир. Задумайся, человек, и тогда поймешь, насколько ты хорош. Скрыто, скрыто. Как одеждой мы закрываем свое бренное тело. Правда же? Ну как же, ну надо. Нехорошо же не закрывать, правда же? Мы же не первозданные люди. Так? Так и здесь все скрываем. Вот до чего мы хороши. Мы подходим к вами очень, с вами очень серьезный вопрос. Что ж такое православие? Что ж такое православие? Ух, интересная вера. Первое, о чем оно говорит, и о чем никто не хочет говорить, никто не хочет знать, и думать, оно говорит, что, оказывается, мы вот в том состоянии, в котором сейчас мы находимся, мы, оказывается, глубоко больные люди. Больные. Вот мы видим, как тот психически ненормальный человек, и он себя ведет, ну как? Ну, по-всякому может вести, но мы же понимаем, сочувствуем, говорим, что ну больной человек, правда же? Правда? Ну, больной, ну что вы с него спрашиваете, когда утверждает, он утверждает, я Наполеон, а она утверждает, что Екатерина Великая. Ну что ж, мы улыбаемся и говорим, ну что же делать? Ну, больной же человек. А мы-то здоровенькие. А мы-то здоровые. Не затронь нас, и мы сразу покажем, что мы похлеще Наполеона и Екатерины. Не задень нас. Одна из великих истин, без знаний которые, вот то, что я говорю, это пока можно умом только усвоить. Без знания какого? Того, который порождается из наблюдения себя. Одна из великих истин, которую мир, вот это мирское, нехристианское сознание, полностью отвергает и категорически. Человек, это звучит гордо. Помните, кто сказал? Не помните. Ну, я-то недавно учился, а вы-то уже забыли, конечно. Да. Человек, это звучит гордо, и тут мне какое-то падение, какое-то искажение. Это я-то болен? Сам ты болен? Кстати, в индуизме есть самая популярная система, одна религиозная, религиозно-философская, веданта, где там один из его известнейших идеологов и пропагандистов, Вивекананда, прямо говорил, бросьте вы все эти идеи о своей греховности, вы великая и бессмертная душа, вы все можете, вы лучшие, оставьте все это. И эти религии, которые говорят о какой-то испорченности или поврежденности и так далее. С таким причем пафосом, что когда он, например, выступал в Америке в 1897 году на Всемирном конгрессе религий, то он оказался фактически персоной номер один. Потому что таких оваций, как он, больше никто не получал. Еще бы! Еще бы! Будда прямо говорил, я – он. Так вы видите, православие в каком оказывается положении? Весь мир доволен собой, все люди довольны собой. Когда во Франции провели опрос, как вы думаете, где вы будете после смерти? В современной Франции, сейчас, сейчас. 100% ответили – в раю. Видите? Слышите? Да чего мы хороши? Лучшие в мире. А чем что? Я ничего не делаю. А что вы удивляетесь? Я чувствую, вы улыбаетесь скептически. Я никого не убиваю, ясно? Никого не убил, никого не ограбил. Ну, никого не, ну, не своровал ничего. Вот. Ну, допустим, не изменил, допустим. А что еще вы хотите? Я святой человек. О чем говорит православие? Что ты говоришь о своих ручках, ножках? А что у тебя там, во внутрях, в душе твоей, что творится? Что там происходит? Чем наполнено твое сознание? Какими желаниями, стремлениями и чувствами? Вот где ты, человек. А это что внешнее? Что внешнее? Ты никого не убил, потому что ты так в такой ситуации находишься и не ограбил. А поставь себя в другую ситуацию какую-нибудь, неизвестно, что ты сделаешь. Петр, первоверховный апостол, клялся и божился, Господи, готов на смерть с тобой идти. И тут же какая-то служанка говорит, слушайте, а он с ним был. С Иисусом. Нет, 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 я не знаю этого человека. Что случилось? Только что клялся и божился. Нет, нет, нет. Второй раз подходит. Опять нет. Третий раз. Второй раз уже петух поет, как ему сказал Христос. Отрекся и ахнул. Ахнул, вспомнил. О, Боже мой! Обещался на смерть идти с ним. И тут перед кем отрекся? Служанка, которая метлой там сор подметает. Одна из великих по своему значению истин, характеризующих именно православные учения, а затем и православное состояние. Это учение о том, что мы действительно повреждены. Это учение. А что нужно, чтобы быть православным? Увидеть себя надо в этом. Не от книжек, не от того, что какие-то учителя, профессора говорят. Даже не потому, что говорят это святые отцы, а увидеть сам, правда, как на самом деле я такой. Оказывается, на самом деле я вижу, с какой стороны не задень меня, все во мне есть. Один из великих святых, подобный Иоанну Лествичнику, который жил немножечко попозже, ну, лет на 100, может быть, имя его Исаак Сирин, потому что он из Сирии, писал так: «Блажен, кто познает себя, ибо это познание является основанием, то есть фундаментом и первейшим условием, благодаря которому человек может получить всякое благо». Почему это такое, не знаете? Я не знал это, пока не увидел такую вещь. Знакомую, 40 лет, веселую, живая, ну, то, что надо. Ну, чего-то где-то заколола. Пошла, четвертая степень рака. Говорят, что же вы так поздно хватились? Ведь когда только начинается, еще есть много средств, можно вылечить. Блажен, кто познал себя. Понимаете, почему блажен? Тот, кто не начинает наблюдать за собой и видеть, что в нем есть. Мы-то видим только хорошее, конечно, да. Плохое не хотим смотреть. Одеваем розовые очки. Тот тому грозит. Вот это потом открытие четвертой степени, то есть последней. Это ужасная вещь. Почему христианство предупреждает? Почему призывает к тому, чтобы познать себя, как это является важнейшим, если хотите, смыслом человеческой жизни даже. Почему? Пока не поздно. Пока не поздно. Посмотри, какие у тебя болезни. Начни лечиться. Мы подходим ко второй великой истине православия. Это познание себя, в зависимости от степени моего внимания, мое сознание изменяет. Оно становится объективным. Я вижу, волдырь на носу у меня вскочил, вот такой вот. Мне говорят: смотрите, у вас что на носу, ха-ха-ха. Нет, это просто приятная изюминка у меня. Это украшение, знаете ли, чтобы все смотрели на меня, любовались. Да. Познание себя – великая истина, которая предупреждает человека от позднего, запоздалого обращения внимания, запоздалого лечения. Лучше узнать заранее, чем потом раскаиваться впустую. Правда, христианство говорит, что именно это познание себя дает возможность человеку применить исключительные средства, которые нет в других религиях, почти нет. Или, по крайней мере, в них не присутствует в той степени, в каком христианство говорит покаяние. Познание себя дает возможность смириться человеку перед самим собой, перед Богом. Это помогает, кстати, перед людьми даже. Вы знаете, если я пьяница, я не осуждаю других пьяниц. Вы посмотрите, разве осуждают друг друга? Видите, как они бомжей? Да ну что вы, обнимаются голубчики, все, выпили, все, ура! Не жизнь, а малина. Никогда и в голову не придет им осуждать друг друга. Правда же? Почему? Ну, друзья. И здесь, когда я вижу, что меня не тронь, а то пойдет вонь, то я и других перестаю осуждать, а других не рассказываю. Знаешь, что она сделала? Да? О-о-о! Замок на свой рот. Стыдно. Что ж я буду рассказывать о ней и не о нем, когда у меня самого внутри что творится? Вы слышите, это познание, порождая вот это истинное состояние, правильное состояние души, которое называется смирением, кстати, дает твердую почву для великодушия по отношению ко всем другим людям. Слышите, что такое христианская любовь, с чего начинается? И без чего она быть не может. Вы слышите? Христианской любви не может быть у человека, не познавшего себя, не увидевшего себя. Только познав себя, увидев, что мне творится, увидев, что не могу справиться никак с этими вещами гадкими, которые во мне сидят, я могу действительно с великодушием отнестись к недостаткам других людей, простить. Господи, помилуй их. Я еще хуже. Кстати, вы найдете в молитвах, если когда-нибудь вам приходилось читать молитву перед причащением, то вы найдете такие там самобичевания, просто диву даешься. Чего такое пишут? Причем великие святые. Причем что вы думаете? Игра, что ли, слов какая-то, да? Нет, они действительно, увидев себя, от всей души написали эти слова. Это был не артистизм, не игра, а излияние души, искреннее. Вот это познание себя рождает, оказывается, что? Начатки любви, любви этой величайшей святыни, которую проповедует православие. Бог есть любовь. И в ком нет любви, в том нет Бога. В ком нет любви, нет в том человеке истины. Если ты ненавидишь, ты уже лжешь самому себе. Нет истины, если нет любви. Нет справедливости, если нет любви. Вы слышите, как мы подходим к чему? Видите, о чем говорит православие? Вот оно, где начинается действительно истинное человеколюбие. То проповедует он филантропия. Господи, это греческое слово еще берут, филантропия. Любовь к человеку. Да скажите просто любовь к человеку. Филантропическое общество, Боже мой. А этих всех, кто в этом обществе, не за день, они вам покажут такую филию, любовь, что взвоите. Вот она, где рождается истинная любовь к человеку – из познания себя. Итак, вы видите, первое, важнейшее условие – познание себя. То есть познание чего? Своей греховности, своей теневой стороны. Знаете, Луну никак, вот посмотреть с той стороны хочется, которая солнцем не освещается. С этой стороны, объективно, а не одевая розовые очки. И это познание себя порождает в человеке великое свойство, называемое смирением. Оно дает возможность, открывает дверь к чему? Любви ко всем другим людям. Ко всем другим людям. А любовь – это есть высшее, о чем говорит христианство. Это высшее свойство. Но когда просто говорят «любите друг друга», как я могу с эту скотину любить? Еще не хватало. Тоже любить. Правильно. Во веки веков никто не полюбит. До тех пор, пока не увидел себя. Пока не смирился. Это смирение, это видение себя дает возможность истинного покаяния, этой всей основы, фундамента православной жизни. Нет православной жизни без покаяния. Неформальные вещи, когда напишут вот такой лист. Я, например, пишу вот такой лист грехов. Ну, я профессор, могу, у меня грехов много. Пишу такой лист, прихожу к духовнику, даю ему, говорю, батюшка, почитай, я пока схожу, мне там надо пока в библиотеку сходить, там книжку взять. Он мои грехи пока прочтет, там, правда? Прихожу, ну как прочитал? Да, ну все, давай, отпускай. Грешен батюшка. Ну не я же, правда? Вот мужчинам это отношение куда проще, чем женщинам. Мужчина говорит, грешен батюшка, и все. А вы-то не скажете, что грешен? Вам надо говорить, грешна, да? Это не хочется очень. Вот так, друзья мои. Вот видите, какие основные, я вам назвал несколько основных истин, истин православия. Почему назвал эти истины? Я бы мог вам сейчас говорить и о Боге Троице, и о Боговоплощении, об искуплении, о фаворском свете, да, о благотворительности. Это, вы знаете, как о служении ближним. Ну, еще что там сказать? Ну, милосердие, да, да. Во всех этих вещах. Я милосердный, я даю столько-то. Я сделал то-то. Я пришел в церковь работать. Пришел на «Жигулях», ухожу оттуда на «Мерседесе». Ну, зато я в церкви работал. Поработал, правда? И такое может быть тоже. Только никому не рассказывайте, конечно. Нет православия без этих вещей. Все наши богословские знания, которые мы с вами будем приобретать, они останутся мертвым грузом. И не просто мертвым, а еще хуже может быть. Еще хуже – это не просто мертвый груз. Он может породить, как знаете, как пища, которая не переваривается, которая не переваривается. Вот мы едим, а она не будет перевариваться. Что будет? Понимаете, что будет? Какие вещи могут происходить? Тяжелые, болезненные, смертельные. Знание христианских истин без их переживания в самом себе становится той пищей, которую мы заглатываем, и который не переваривается. И тогда она становится, может становиться смертельным ядом. Скажу вам, что злейшими атеистами, особенно в начале прошлого века, но я думаю, сейчас будет то же самое, и то же самое, злейшими атеистами становились те, которые часто обучались в духовных школах, получили образование, но оно стало для них мертвым грузом. Заложили, и началось там гниение. Учтите, что бесы, эти злые духи, знают все богословие, как мы говорим, от корки до корки. Слышите? Все Священное Писание наизусть. Всех святых отцов, пожалуйста, любую страничку. На всех языках. Всю литургику, все богослужение. Что вы хотите? Все! И остаются кем? Это надо запомнить. Знание без осуществления своей жизни становится ядом. Как осуществлять это в своей жизни? Святые отцы единогласно говорят, человек, который не молится, я говорю не о тех, кто стоит в храме, поет, читает или просто стоит, это не молится. Не тот, кто вычитывает, тот, кто не молится, никогда не может быть религиозным человеком. А что такое молиться? Молится только тот, кто совершает молитву с вниманием, благоговением перед тем, перед кем я стою, и покаянием. Если нет этой молитвы, учтите, тогда человек становится, как говорил один из святых, поругаемым бесами. Слышите? Самообман, в который, к сожалению, впадает подавляющее число так называемых православных христиан. О других я и говорить не хочу. Я помолился. А где ты был, голубчик, в это время? В Австралии с кенгуру, наверное, целовался, да? Вот так. Имейте это в виду. Так что наши друзья, которые сейчас и здесь тоже присутствуют, они всюду, это же духи, все знают. Все знают. Учтите, без молитвы нет религии. Нет христианства. И последнее, что я скажу, а то у нас время идет, а у вас же наверняка вопросы есть, я думаю. Так, хочу сказать, учтите, литургия. Знаете, что такое литургия? Обедня. Там есть так называемый евхаристический канон, который называется «После верою». Пропили верою, и потом начинается. И там такая молитва поется: «Тебе поем». Тебе благословим, тебе благодарим, такое, и молимтеся, Боже наш. Знаете, по крайней мере, вы, народ не знает, и жалко, что народу не объясняют, это просто я не знаю, я поражен, не объясняют. В это время происходит преложение святых даров, то есть этот хлеб и вино, которые были, этот хлеб и вино, воспринимаются самим Христом, и они становятся телом и кровью Христовой. Христос в этот момент отныне присутствует, когда тебе поем, заканчивается. Так? Христос уже. Что мы должны сделать? Что бы мы сделали, если сейчас появился Христос? Что? Стояли бы как столбы, да? Или сидели? Стыд и срам, земной поклон, Но если нет возможности земного поклона по каким-то причинам, хотя бы глубокий поясной поклон. Поклон надо делать. А то я смотрю, стоят подчас, как столбики. Тебе поем, вы что? По крайней мере, знаете, хотя вы это. Ну, хорошо. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, мы можем с вами поговорить.
А можно ли в воскресенье делать земные поклоны?
В воскресенье? Я отвечаю. А можно, если в воскресенье Христос придет, что делать? Ну и что, Христос, что ты пришел? Ты тогда воскрес, а теперь-то что ты мне? Вы, слушайте, есть времена, когда даже положено делать земные поклоны. Но бывает, когда можете не делать ради праздника. Можете не делать. Можете и делать. Но тебе поем, да я не знаю, на первый день Пасхи, может быть, уж только, уж так уже, потому что уже так все во Христе. А так, ну что вы? Ну, единственное, может, я говорю, исключение, может, ну, на Пасхе. Ну, все равно глубокий поясной поклон. А так, ну что? Ну, что в воскресенье? Это вы что, хотите каждую неделю без поклона оставаться? Это уже никуда не годится, слушайте.
Просто в некоторых храмах те подходят и говорят, вставай, нельзя.
Все что, вставай?
А, и в монастырях особенно.
Так слушайте, еще бы! Я, вы знаете, однажды в лавре, значит, причащался, ну, причастился, значит, подошел, причастился к положенному, и зачем? Все, причастился, иду к запивке просто. Ко мне подскакивает, вы что, надо вот так, мне показывают. Я вот так, слушайте, святые дары там, а здесь же запивка, при чем тут? Тут-то. К запивке подходит вот так, боже мой, уже. Как к причастию, так и к этому. Ну, не смущайтесь этим, потому что в народе, вы знаете, сколько привычек, суеверий всяких, чего только нет в народе. Не смущайтесь этим, скажите спасибо. Спасибо и все. И не обижайтесь. В народе очень много чего, что есть. Например, я не сказал вам, что нельзя ни в коем случае через левое плечо свечку не передавайте. Я однажды так нарвался, что с тех пор всюду на всех лекциях всех предупреждаю, не вздумайте через левую, мне такое всыпали. Ой, так что слушайте больше, народ. Дальше, следующее.
Что вы скажете, ну, тем, которые хотят рукоположиться?
Ой, я скажу, я ничего не знаю, но нахожусь в лавре преподобного Сергия, Радонежского, вы знаете, что он Сергий Радонежский, да? И он говорил, желание сана есть начало и корень властолюбия. Я как прочитал это, голову в плечи, самого его он никак не хотел, но уже архиерей заставил его, каким образом, не было священника. И он поехал вместе с монахами, и одного монаха для рукоположения. А архиерей сказал, нет, ты будешь, Сергий. Он, нет, нет, я не буду. Он говорит, вот ты проповедуешь послушание, а сам что теперь делаешь? И вот я тебе говорю, ты должен. Простите, хорошо. Слышите, как принял сан? Желание сана, желание, то есть жажда, вы знаете, жажда сана. Есть начало и корень властолюбия. И на некоторых посмотришь священнику, согласишься, верно. Та-дам, та-дам, я тебе что сказал? На поклоны. Так что, я говорю, желание именно сана. Вы еще ничего не знаете. Вы хотите приобрести знания, вы хотите узнать, что такое священство. И если волею промысла Божия, поскольку вы проучитесь уже несколько лет и вступили сюда, вам все-таки предлагают только со смирением, можно сказать, ну, если такова воля Божия, то ладно. А вот жажда, я буду пастырем, слышите? Я 20-летний, у которого еще бороденка не растет, я уже отец. И ко мне подходит 70-летний, так, сын мой возлюбленный, ты что-то не то творишь. Понимаете? Вот этого надо бояться, как змеи ядовитой, чего чувство «я буду». Но если промыслом Божиим встали на эту стезю, и узнав, что такое священство, для этого надо обязательно самым внимательным образом прочитать 6 слов о священстве святого Иоанна Златоуста, то тогда, прекрасно понимая, как кто я, никто. Ну, Господи, если уж Ты благословил, только поэтому. Сам я ни за что и никогда бы не дерзнул. Вот с таким настроением тогда можно.
Я знаю, что немалое количество людей обеспокоены относительно карточной системы, относительно внесения в реестр, особенно из страны, в которую я приехала. У нас достаточно много людей.
Да.
Боятся этого.
Понял. Спасибо. Понял вас. Хорошо. Могу только удивляться на то, что не объясняют людям такие простые вещи. Сталинская эпоха. Паспорта были серпом и молотом. И со звездами этими масонскими пятиконечными. Ничего, можно было. Теперь какой-то новый паспорт. Нет, нельзя, там штрих-код. Да вы знаете что? Шестерками и штрих-кодами. Вот замотайте Антония Великого, как хотите. Неужели мы не понимаем, что мы христиане, что идол в мире – ничто, а пишет апостол Павел, не кто-нибудь, величайший учитель наш, ничто, но он становится чем-то, когда мы начинаем ему верить. Как только вы поверили в шестерки и принимаете, согрешаете. Но эти шестерки – идол, ничто. И согрешаем в чем мы? В том, что верим в эти вещи. Эти карточки, эти и шестерки, эти прочие, да еще там, наверное, некоторые увидели в штрих-коде, Господи Боже мой, что делают, причем, что меня более всего поражает, я помню, возмущался, не могу. Мне одна женщина говорит, вот я была в монастыре, не называю каком, и мне батюшка сказал, ни в коем случае не берите ни пенсионный, там, это удостоверение, там, шестерки. Я говорю, а как же жить вы будете? Я не знаю. Он сказал, Бог вам прокормит вас. Я говорю, а вы не спросили его, а он как живет в монастыре, в котором шестерки, в котором это НН, как его, ИНН. Я говорю, как же он живет в монастыре с ИННом-то? И кушает на здоровье, и все прочее, а вас бросает на произвол судьбы? А вас Бог прокормит. Я просто поражаюсь этому. Оставьте все это. Оставьте. Надо поступать разумно и по совести. А эти все вещи – это непрерывно. Как что-нибудь только новое ведется, все. Вы знаете, что в 1492 году, слышите, когда? 1400, уже прекратили пасхалию высчитывать. Почему? А подсчитали уже конец мира. Конец света. В 1666 году, ну так уже разве вам не ясно уже что? Разве не ясно? Вы знаете, что творилось с народом? Тогда, в эти шестерки, Петр I, ах, вот он, Антихрист, оказывается, уже все. Беда, что мы не изучаем, не читаем святых отцов. И часто идолы становится у нас, становится предметом нашего поклонения. Во что я верю, тому поклоняюсь. Избави Бог. Пожалуйста.
Каким вы видите будущее на Украине православия?
Ну, если вы считаете, что я прозорливый, то только лишь предупреждаю вас. Ради Бога не гадайте. Не гадайте. Делайте сейчас от себя то, что считаете по совести и разумно. Если мы хотим поступить по воле Божией, то знайте, вот две составляющие. Надо поступить, вот мой глупый разум говорит, нужно поступить вот так. Мой глупый разум. Но я честно так, Господи, считаю. И если я так поступаю, вот, мы же все глупые. Но я, если искренне, честно так считаю, это будет по воле Божией, слышите? И вы скажете, а если ошибусь? Исправит тогда Бог, потому что Он видит, я искренне и честно под своему глупому разуму вот так считаю. Когда же будем лезть вперед, что будет? Мы прямо нарушаем заповедь Христову. Не гадайте никогда. Желать можно, делать, что можно, хорошо. Мне приходится отвечать и успокаивать. Это мне из Украины приходит немало. Да, я всегда выражаю только глубочайшее сочувствие, и все, и все. Но прозорливости пока не достиг. Извините, уж в следующий раз я вам скажу все.
В чем отличие между торговыми киосками в современных храмах и торговцами в древнем храме, которых выгнал Христос?
Ни в чем, ни в чем. Гнать надо из церкви торговцев, и все. Только никому не говорить. Конечно, надо. Что вы, будьте настоятелями, выводите из храма это. Это ведь доходит до чего? В одном месте смотрю, я очень редко бываю в церкви. Ну, как не приду, все, Христос воскресе поют, понимаете ли? То есть часто бываю. Вот однажды зашел, был в одной епархии, не скажу какой, не скажу, ждал архиерея. Так, ну, это будет будничный день. Ну, и пока около храма был, зашел. Как раз поют «Тебе поем». И там за ящиком, Господи, монахиня. А тут подошли свечечку, брать или заказ, и болтают себе. Ну, я, конечно, сказал, он обещал. Говорит, извините, мне из алтаря не видно, что тут на ящиках делается. Ну, действительно, это безобразие просто. Торговля в храме – это безобразие. И больше ничего, которое нарушает атмосферу молитвы. Так же, как, знаете, кто, чья задача помешать людям молиться? Ответьте, чья задача помешать людям молиться? Ну, чья это задача? Бесовская, конечно. Вот вам один пример. То же самое делают мамаши, которые с ребеночком начинают перед всеми бегать по храму. Ребеночек туда, и она туда, он сюда, она сюда, и туда, и бегает перед всеми. Я говорю, вы что делаете с своим ребенком? Делаете его орудием бесов. Орудием бесов. Ах, вы как, это же ангелочки! Я говорю, ангелочки, правильно, только вы их каких делаете? Какими ангелочками делаете? Чьими? Из белых в черных превращаете? Что вы? Бесовская действительно работа, вы правильно сказали. Так и есть. Надо... Но ни в коем случае нельзя мешать людям молиться. Ничем. Ни торговлей, ни детьми. Запищали ребенок? Пожалуйста, выйдите. Выйдите. А не ходите за ручки перед всеми, демонстрируя. Вот так, хорошо. Спасибо. Ну, я не знаю, у кого смотря, ах, вот.
Здравствуйте.
Спасибо.
Меня зовут Кадим. Оба в крещении Игнатии, и я к вам обращаюсь с таким вот вопросом.
Так.
Вот в течение лекции вы неоднократно упоминали бесов.
Ой, вот, как жалко.
Вот, и в современном мире, как я считаю, как я наслышан, многие уже как бы и в них не верят, и приписывают все на психическое состояние, а порой, иногда наоборот, психическое состояние приписывают бесам. И вот как бы вы прокомментировали бы подобное утверждение?
Ну, очень просто я прокомментировал. Учение о том, что есть бесы, является не каким-то умозрительным, а это факт, который подтвержден бесконечным количеством опытов, Их же видели. Их видели. Видели их действия. Это же не чего-нибудь исходит, а это реальные существа. Только слава Богу, что зрение у нас закрыто от их видения. Господь скрывает это до времени. Позволяется их видеть только тогда, когда человек действительно достигает уже большой степени бесстрастия, поскольку они своим видом даже могут заражать нас страстями. Понимаете? Они же в разных видах могут наполнять ужасом, наполнять страхом. Так что это факт. Я вам скажу так. Та наука, которая отвергает факты во имя своих каких-то теорий, уже является лженаукой. Поэтому атеизм, который отрицает существование бесов, который является фактом бесконечного множества людей, и отрицая их, они, следовательно, антинаучные мировоззрения имеют. Вот так.
У Серафима Саровского есть такие слова: «Стяжите дух мирен, и возле вас пасутся тысячи». Как правильно понимать «стяжите дух мирен»? Спасибо.
Под духом мирен Серафим Саровский подразумевал Духа Святого. Не что-нибудь, а Духа Святого. Ибо Дух Святой – это Дух мира. Мира какого? О котором сказал Господь. «Мой мир даю вам, не так, как мир дает, даю я, а мир мой». Действительно, вот слово-то одно, а значения совершенно различные. Особенно хорошо это, если мы обратимся, например, к еврейскому языку. Там слово «мир» – «шалом». Что подразумевается под шаломом? Под шалом, разумеется, житейское благополучие. Благополучие – вот это обычное. Благополучие, затем отсутствие войны, довольство жизнью и так далее. То есть вот это, преимущество внешнее вот это, и это называется шалом и мир. На евангельском языке мир – ирине, по-гречески – ирине. И это уже мир говорит о каком? О состоянии души человеческой, в которой страсти не мешают ему жить. Он успокоен, душа успокоилась от страстей. Ведь мы все непрерывно мы все желаем. Чего только мы не желаем, Господи Боже мой, это не перечислить, чего мы только желаем. И вечно все в нам, то, другое, третье, десятое. Мы все время находимся в этом. Так вот, мир души, освобожденный от власти страстей. А это означает чистоту сердца, о котором сказал Господь. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Вот о каком мире говорил Серафим Саровский. Стяжите этот дух мира, то есть очищение от страстей и, следовательно, стяжание Духа Божьего. И тогда действительно вокруг вас начнут спасаться тысячи. О, это великое благо! Но таких людей, увы, не знаю, много ли.
Здравствуйте! Как вы считаете, возможно ли провести внутрицерковную реформу, избежав раскола? Спасибо.
В отношении чего?
В отношении обрядов, например, разные мелочи или тоже язык богослужения?
Ну, вы знаете, это очень общий вопрос. Надо же смотреть, какие реформы. Какие реформы, это же очень разный характер могут носить реформы. Вот, например, вот у нас, я в Академии помню, вот реформы или нет, когда, например, Великий Четверг читается Евангелие, читается апостол, оттого многие из вас многие умирают, помните, недостойно причащающиеся. И по-славянски написано «спят довольни». Так вот, у нас в Академии уже давно читалось это Евангелие всегда, апостол читается «умирают». Не «спят довольни», А то можно подумать, причастись недостойно, и у тебя все, и ты будешь спать довольным. А умирают. Реформа это или нет? Языка. Слово отдельное. А можно как? Реформу сказать. Все, отныне будем читать на русском языке. Все. Не только Евангелие, не только апостолы, а переведем все, всю литургию и все богослужение на русский язык. Вот это будет реформа. Если хотите, я могу сказать свое мнение насчет этого. Славянский язык – это великолепно красивый язык. Вот вы будете изучать, увидите, это очень красивый язык. Современный русский – грубый. Грубый. Я бы сказал так. Славянский язык – это стиль барокко. Русский современный язык – это стиль барокко. Если барокко, представьте себе, и вдруг вместо барокко вам барак, на Западе Второй Ватиканский собор, католический, провел реформу, отменил латинскую мессу, практически отменил, перевели на языки. Немецкий, французский, английский, итальянский перевели. И что вы думаете? Думали, что вот теперь-то уже люди хлынут. Потрясающе сократилось количество людей, посещающих мессу. Это поразительно. Все наоборот. Вы знаете, ведь не богослужение связано... Вот язык наш – это же не просто идеи. Обращаю ваше внимание, слышите? Язык выражает не просто идеи, а в нем есть музыка. Не забудьте, язык – это музыка. И прежде всего даже музыка – язык. Так славянский язык – это великолепная музыка. Вот современный русский язык уже, грубятина же какая. Да еще теперь тут сколько иностранщины этой в него вошло. Это не приведи Бог, это же испорченный просто уже язык, и все больше портится. На что мы переведем? Поэтому надо быть очень... Здесь немножко адаптировать надо. И вместо «спят довольны», действительно, все-таки лучше сказать «умирают». Есть еще некоторые вещи. Вместо «вельбуда» все-таки можно же, наверное, сказать «верблюда». Ничего страшного уже не будет, наверное, если мы в Евангелии скажем «верблюда», а не «вельбуда». Правда же? И целый ряд там есть вещей. Вот это немножко можно, но нужно это очень делать осторожно. А уж если переводить, то это должна быть компетентнейшая комиссия. Потому что даже русский перевод, например, Евангелия и апостола, вы знаете, там даже есть какие ошибки. Очень подчас и апостольские послания, там есть тоже ошибки прямо в переводе. Поэтому должна компетентнейшая комиссия заниматься этим вопросом. А мы сами уже, вот самые большие, вот такие вот, ну, мелкие какие-то изменения, но можем. Итак, надо читать «верблюда», а не «вельбуда». Так, хорошо, следующее.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. В современном мире набирает обороты такое политическое движение, как феминизм. И мне интересно, как вы считаете, можно с этим бороться, и как можно убеждать девушек с таким взглядом на жизнь, что их мнение ошибочное? Спасибо.
Видите, может быть, была тенденция... Может быть, в чем-то носило положительный характер. Но я вам хочу сказать, что сделало христианство? Христианство что сделало? Вы даже вот не представляете. Я вам сейчас объясню, и вам это очень полезно, и будущим священникам, и вам. Христианство совершило настоящую революцию. Вы слышите? Революцию в понимании женщины. Жены. Жена дохристианской эры – это была или служанка, или рабыня. Авраам, господин мой, и так далее. В мусульманстве до сих пор может человек иметь четыре жены даже. так, и сколько угодно наложниц. Понимаете? Христианство что сказала? Жена – это твое тело. Слышишь, муж? А свое тело никто никогда не резал, не колол, не вредил ему. Твое тело. Вот какой взгляд на жену стал. Не служанка, не рабыня, а твое тело. Да, тело подчинено разуму. Должно быть. Правда же? Ну, правда. Уже я сыт. Тело кричит, ну, давай еще, еще, вкусненькое. А я говорю, да нет, голубчик, хватит, ну что ты, с ума сошел. Пожалуй, правда? Так что руководить телом разум должен. Но одно дело руководить ради пользы тела, а совсем другое, когда это посторонний предмет, рабыня или слуга. Посторонний – это не я, это не мое. И я могу делать все, что хочу в конечном счете. А тут нет. Твое тело, и заботься о нем. Поэтому апостол Павел пишет даже так. Тот, кто не заботится о своих, а особенно о домашних, слышите, тот отрекся от веры и хуже неверного. О, какое положение! Поэтому феминизм же началось, кажется, с вещей таких, ну, в чем-то оправданных, перешагнул уже, дошел до безумия. До безумия дошло. Сейчас в шведской церкви глава, ну, протестантская церковь, глава не просто женщина, а лесбиянка. Причем все это хвастается открыто, пропагандирует все, доходит до извращений. Надо запомнить, что это разделение мужчин и женщин можно лучше всего понять их соотношение как? Есть ум, есть сердце. Мужчина – это ум, голова. Женщина – это сердце. Они должны не противостоять друг другу, а должны иметь гармонию. Но ум, конечно, должен оставаться руководителем. Но если он не сошел с ума. Вот так.
Великие святые считали себя великими грешниками и при этом достигли святости. А как нам жить в нынешнем мире? Потому что мы можем себя считать великими грешниками и перестать грешить.
Понял.
А в основном, зачастую, понял, это как происходит по-другому. Я могу согрешить,
да,
а потом еще.
Да, я понял вас. Спасибо. Спасибо. Вы все перепутали. Вы все перепутали. Именно они сначала стали святыми, что они увидели себя грешниками. Я только что вот объяснял и говорил вам, что святые присмотрелись, что происходит у них в душе, и они сопоставили свои мысли, свои чувства, свои желания, сопоставили с Евангелием. И вот я сопоставил, что говорит Евангелие, и что делать? Итак, начинаем. «Не судите, да не судимы будете». Странно, как это я могу не осуждать? Да кто это может не осуждать? Покажите мне такого человека. Ну, встаньте тот, кто не осуждает. А, вот, молодец. Сразу сел. Оказывается, не осуждать не могу. Не лгать не могу, не лукавить не могу, не притворяться не могу, не смотреть по всем сторонам не могу. Слушай, а что ты можешь вообще-то? Вот почему они и стали святыми, что они увидели в себе и занялись лечением, и стали таким образом святыми, и постепенно по мере сравнивая своего состояния с Евангелием, так они все больше видели эту в себе греховность и очищались от нее. Кстати, не беспокойтесь, тот, кто видит свои грехи, он вовсе от этого не теряет силы, а приобретает огромную силу. Именно у него порождается и сила, и мужество, и смелость. Вы знаете, кто мог обличить Ивана Грозного? Ну-ка попробуйте. Только святой человек, митрополит Филипп. Почему? Потому что он, человек, познавший себя, приобретший смирение, приобретал и Духа Божьего, благодаря чему получал, что нелицеприятное отношение к кому бы то ни было, царь ты или нищий, я говорю тебе истину.